Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Юма, Даф Гаюми, ежедневный лист Талмуда. И сегодня мы с 43-м листом трактата Юма. Мы остановились, на самом деле, уже на 43А, Мем Гимель Амуд Алеф. Но я предпочитаю сделать небольшой откат назад, дабы немножко структурировать, эту тему, этот лист, упорядочить то, что мы здесь учили. Ну, тут можно на нескольких уровнях рассказать этот лист или дать по нему урок. Можно просто перевести, да? Но тем самым просто перевод и такое повествование, оно не дает ощутить вот этот вот, что скрывается за этим листом. Поэтому мы сделаем небольшой отход назад и попытаемся сделать несколько вводных, и после этого объяснить эту гемору чуть глубже, для того, чтобы создать представление о том, что здесь написано. Гемора здесь в какой-то степени уникальная, потому что вот этот критерий, который Ула здесь вводит на Мембет Амудбет, на 42Б, что есть здесь сложно вывести закономерность. Утверждаю, что сложно вывести закономерность всей этой главы. Я на моей памяти я впервые встречаю в Талмуде такое высказывание, что здесь, когда Амойра, да, мудрец Талмуда, говорит, сложно понять закономерность этой главы. Вот такая уникальная вещь. Окей, это первое вводное. Значит, давайте введем еще несколько вводных. Во-первых, введем такое понятие, как формальная логика. Я думаю, что для большинства людей нет смысла объяснять, что это такое. Так вот, есть выражение, которое звучит так, в формальной логике. Из А следует Б. Теперь понятно, что из отрицания А не следует отрицание Б. Это только частный случай. Иногда могут быть, в общем случае, иногда может быть ситуация, что из А следует Б, а из отрицания А иногда следует Б, иногда не следует отрицание Б, иногда не следует отрицание Б. Это мы тоже понимаем. Теперь, в данном случае, стихи Торы, которые мы сейчас зачитаем, это вторая вводная, главы Хукат, вопрос, по какому принципу они написаны, по какому принципу их толковать. Это основной спор, который сейчас здесь есть. И Гемара будет приводить несколько примеров, в котором как раз она будет показывать, насколько этот принцип, да, из А следует Б, из отрицания А следует ли отрицание Б, насколько он в этой главе однозначен. Это то, что Ула говорит, что есть стихи в Торе, предложения в Торе, которые... Есть в нем утверждение некое А. Следующий стих, он может быть отрицанием предыдущего стиха, а может быть просто повторением предыдущего стиха. То есть он может быть с точки зрения логической тавтологии того, что сказано в предыдущем стихе. Это то, что Ула говорит. Мы не можем провести некую однозначную классификацию, да, по какому принципу толковать весь этот отрывок. И все примеры, объясняет Раши, они идут для того, чтобы подтвердить вот эту вот идею, что в этой главе невозможно, на первый взгляд, проследить принцип. Я так понимаю, что некоторые мудрецы пошли по принципу, что следующий стих, он отрицает сказанное в предыдущем, а некоторые мудрецы сказали наоборот, он идет по принципу подтверждает сказанное в предыдущем. И если нанизать на этот принцип все примеры, которые Гемара приведет, то тогда станет понятно, о чем они все спорят. Вот, это, собственно говоря, та основная вводная, которая позволяет читать эту гемору с пониманием того, что здесь в принципе происходит. Окей, теперь давайте зачитаем текст Торы. Я его зачитаю сразу в переводе, для того, чтобы было проще. Итак, Тора говорит в главе Хукат. И говорил Бог, обращаясь к Моше и Аарону: «Вот закон об учении, который повелел Бог изложить. говори сынам Израиля. Здесь нет текста этого. Это лучше послушать. Я могу привести просто перевод на русский язык. Говори сынам Израиля, чтобы привели к тебе корову рыжую, без порока, у которой нет увечья, на которую не надевали ярму. И отдайте ее Элазару Коэну, и выведет он ее за стан и зарежет ее перед собой. И возьмет Элазар Коэн кровь ее пальцем своим и покропит к лицевой стороне шатра откровения кровью ее 7 раз. То есть каждое предложение здесь это какие-то законы. Теперь вот в третьем стихе здесь написано: и отдайте ее первый раз Элазару Коэну, выведет он ее за стан и зарежет ее перед собой. Вот это вот ее 3 раза. Гемара — это первый пример, который Гемара здесь анализирует. И дальше. И возьмет Элазар Коэн кровь ее пальцем своим и покропит к лицевой стороне шатра откровения кровью ее, опять же, 7 раз. И сожжет корову перед глазами своими. Мы уже учили, значит, перед глазами своими. То есть он не имеет права отрываться от наблюдения, да? Шкуру ее, и мясо ее, и кровь ее с нечистотами ее сожжет. Все время ее. Зачем эти повторения? Они пришли исключить что-то или они пришли подтвердить сказанное в предыдущем стихе? Говорит Ула, мы не знаем, мы не можем вывести четкий принцип, когда это подтверждение, когда это отрицание предыдущего. То есть, если это подтверждение, значит, мы просто по смыслу ничего не добавляем, просто подтверждаем. Но если это отрицание, значит, в некой ситуации да, в некой ситуации нет. Как их разделить? И вот это вот вопрос, который Гемара задает. И те, кто идут по принципу, что дополнительное упоминание есть отрицание, они вводят дополнительные законы, которые из этого следуют. То есть они говорят, что это значит, что в других случаях, например, в другое время будет по-другому. И сожжет корову перед глазами своими, шкуру ее, мясо и кровь ее, с чеснотом ее сожжет. И пусть возьмет коэн кедрового дерева, и сопа, и червленицы, это имеется в виду вот эта вот красная шерсть, и бросит ее на место сожжения коровы. И вымоет коэн одежды свои, и выкупает тело свое в воде. Затем, они пишут здесь в переводе, может войти в стан, на самом деле войдет в стан, и не чист коэн до вечера. Только после этого он сможет войти в стан, это понятно, по смыслу это так, да? Сжигающий ее пусть вымоет одежды свои, выкупает тело свое в воде, и нечист он до вечера. А человек чистый соберет пепел коровы и положит вне стана на чистое место, дабы было это общество сынов Израиля на хранение для воды очистительной. Это жертва грехоочистительная. И пусть собравший пепел коровы вымоет одежды свои, и нечист он до вечера. И пусть будет это для сынов Израиля и для пришельцев, живущего среди них, вечным установлением. То, что называется хукатулам, да, необъяснимым законом. Мы сейчас посмотрим, что это тоже Гемара будет трактовать. Тот, кто прикоснется к какому-нибудь человеку умершего, нечист он на 7 дней. Он должен себя очистить себя в третий день и в 7-й день, и будет он чист. Если же он не очистит себя в 3-й день и в 7-й день, то не будет он чист. Видите, здесь тоже зачем написано отрицающая сторона. Тоже непонятно, по какому принципу Тора делает, если А, то он будет чист. То есть, если он очистит, будет чист. Из А следует Б. Но из отрицания следует отрицание бы. Зачем здесь это упомянуто, непонятно. Всякий, кто прикоснется к какому-нибудь человеку, умершему, и не очистит себя, обиталище Бога оскверняет он, отторгнута будет душа его от Израиля. Пока очистительной водой не был он окроплен, нечист он, еще нечистота будет его на нем. Пока здесь остановимся. Там есть продолжение, еще несколько стихов, но пока мы остановимся на этих. Вот. И это то, что Гемара сейчас будет трактовать. Давайте теперь обратимся к тексту. Мы возвращаемся на 42b, на высказывание Ула. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 строчка снизу. Итак, говорит Гемара. Омар Ула, сказал Ула. Коля парша кула. Вся эта глава машма мойцы мияд. Она иногда машма. Машма — это значит следует. Что она моется мьяд, что она вытаскивает из руки. Это дословный перевод, это идиома. Оно означает, отрицает предыдущее высказывание. Машма. Моется мьяд машма. Оно машма следует, Моцими яд машма. Оно вытаскивает из руки того, что следовало. Это, опять же, идиома, что имеется в виду? Оно отрицает предыдущее высказывание. У машма, а есть вариант машма мемейла, что оно следует то, что и так мемейла само по себе следовало. То есть, это то, что Ула сказал. И вот приводят примеры. Да? И так написано. Унтатем ота эль элозара агакоэн. И дадите ее Элазару коэн. Значит, мы берем слово ота, ее. Ота лейлазар. И только ее Элазару. Вылоле дорот лейлазар. Но навсегда, да, не нужно давать ее Элазару. И кадамри, а есть, которые говорят, ледорот коэн бекоэн гадоль. На все поколения она должна быть сделана первосвященником. Вика де амри, а есть, которые хотят сказать, ледорот на все поколения бекоэн идиот. То есть, что нам учить из этой ситуации, которую сказал Тора? Дадите ее Элазару. Окей, только ее Элазару? Ее только Элазару? Где поставить момент отрицания? То есть, ее Элазару. А Элазар кто был? Он был сган, он был заместителем, он не был первосвященником. Значит, остальные коровы не ее, не эту корову, которая делалась во времена Моше. Не ее, а другую корову, которая будет в другое время, ее должен делать либо не Элазар, либо не как Элазар, он должен быть не заместитель и не просто священник. То есть вот где поставить этот момент отрицания, все варианты Гемара нам приводит. Это должен быть а, не как Элазар, а кто? Первосвященник. Или не как Элазар, который был заместителем, а коэн идиот, а простой коэн. То есть вот этот вот момент, здесь все варианты возможны. Гемара приводит все варианты. Что мне да непонятно, почему здесь Гемара вводит как бы вот эту вот нас в свою кухню, вот в это рассуждение. Что мы не можем вывести общий принцип. То есть это, из этого следует, что всегда Гемара да может вывести общий принцип своего толкования. И только вот в этой главе, говорит Ула, существует особая сложность, что мы не можем показать общий принцип, что все стихи, которые здесь упоминаются, они есть подтверждающие или отрицающие предыдущие. Обычно у нас как бы это правило выводится легко, а здесь оно постоянно, есть постоянные как бы противоречия между этими стихами, поэтому мы не можем провести общий принцип. Так я понимаю высказывание Улы. Нигде пока я не нашел вот так вот четкого объяснения этого принципа. Потому что всех комментаторов, которых я здесь пока видел, они все как-то ходят вокруг да около. Да? То есть они говорят какие-то детали. То есть вот так вот, чтобы взять весь этот блок, да, и вот его, как я вам сейчас его подаю, четко определить, бентами я этого не слышал, не видел. То есть это все какие-то крупицы, которые получилось у меня с Божьей помощью собрать. Вот, это то, что мы здесь видим. Теперь вот давайте читаем Гемору, и мы сразу поймем, как эти примеры нанизываются, как бусинки на ниточку, да, смотрите. Итак, говорит Гемора. Бишлем алеман домер ледород, бекоэн идиот. Понятно по тому мнению, которое говорит на поколение бекоэн идиот. По простым коэнам. Шапер. Это понятно. Что понятно? Потому что написано ее Элазару. Значит, только ее Элазару. А на поколение не обязательно Элазару. Окей, это мы поняли. Значит, у нас весь этот стих, он по принципу отрицания того, что мы написали здесь. Но, говорит Гемара, ты же говоришь «Эл леман домер ледород бекоэн гадоль». Откуда берется, что на поколение ее должен делать первосвященник? Монолей, откуда он это берет? Говорит Гемара. Гамар хука хукам Йом Кипурим. Он учит необъясняемый закон, необъясняемый закон. Это тоже мы читали это в... будет это необъясняемым законом. Это один из стихов, который мы здесь прочитали. Сейчас скажу номер, секундочку. Вечным установлением, 21 стих, да? Лехукатулам. они переводят вечным становлением. Я объясняю, хукат улам – это необъясняемый закон навечно. Они пишут это постановление. Ну, с литературной точки зрения, может быть, они лучше переводят. Но по смыслу хукат улам. Так вот, хукат улам – это необъясняемый закон навечно. Так вот, как здесь упоминается слово хукат улам, так же и в Йом-Кипур упоминается понятие хукат улам. И поэтому, поскольку есть дополнительная информация в самой главе, она заставляет нас не учить, что этот стих есть у него, он написан по принципу «отрицаем его», а мы добавляем к нему дополнительный критерий, не просто отрицание, а мы сравниваем его с другим отрывком в Торе, и поэтому получаем, что это должны делать, как и Йом-Кипур, Хукат Улам, необъясняемый закон, и это делает только первосвященник, так же и здесь так, с красной коровой. То есть, опять же, из самого текста мы бы не поняли, есть дополнительная информация в этом тексте, которая заставляет нас это сравнивать с Йом-Кипуром. Теперь Гемара приводит еще один пример. «Веуци ота» и «выведут ее». Что из этого мы можем учить? «Шелоуци ахеретема» – «ее», а не другую, да? «Кедет над». И по этому принципу мы находим спор в трактате «Пара». И там написано было, что «ло айта пара руцала цеет» – «если корова не хотела выходить». «Эн муци мима шхура» – «не выводим с ней другую черную корову». Почему? Шилоем рушхура шахту. Чтобы не сказали, что они черную зарезали. Вейн муцим има адума. Они выводим с ней красную и другую. Шилоем руш, чтобы не сказали, что им шахту две они зарезали. То есть, опять же, поднимается вопрос. Зачем Тора говорит ота, выведем ее? Ну, писали, понятно, кого, а кого? Выведем, да? Корову нужно вывести. Нет, все время говорится ее, ее, ее. Так вот это вот слово ее, что оно здесь добавляет? Оно что-то пришло отрицать? Оно что-то пришло добавить, оно является просто мимейла, повторением того смысла, который мы уже прочитали в предыдущем стихе. Это то, что Гемара обсуждает. По какому принципу нужно понять это лишнее слово, которое здесь упоминается? А с Гемара говорит, это спор между Рэби и Раби Шимон. Смотрим, да, мы уже это переводили, я просто сейчас как бы пытаюсь дать в этом понимание. Так вот, говорит Гемара. Рэби оймер, Рэби говорит, ло минашем узе. Нет, это не из этого стиха учится. Эло мишум ши неймар отали вода. А поскольку сказано ее, только ее, поэтому мы понимаем, что она должна выходить сама. Говорит Гемара, вы танакама. А что же считает танакама, как мы сказали, Раби Шимон? Ман танакама, кто это танакама, который приводится в трактате Пара? Это Раби Шимон. Дариш тайме декро, который объясняет причины законов Торы. Тогда говорит Гемара, май бейнаю. И что тогда между ними? В чем разница ота по Раби Шимону или ота по Рэби? Как ты понимаешь? И когда бейнаю, между ними есть яркий пример вывести ее вместе де апик хамор беада, вывести ее вместе с ослом. По Рэби нет проблем, потому что это не создает по Рэби есть проблема. Почему? Потому что ее и только ее, и отали вода. То есть это пришло нам добавить, да, исключить все возможные варианты. По Раби Шимону нет. Ее, но со слом, про которым никто ничего не будет подозревать, нет проблем. Опять же, дополнительная логика Раби Шимона позволяет сделать дополнительный закон. Окей, дальше говорит Гемара. Вешохат ота, и будет он зарежет он ее. Шилоешхет им ахеретима, чтобы не зарезал с ней другую лефанав перед ним. Тут говорит Гемара, лерав шилоесех да атомимену, что он не должен даже отстраниться от нее. Лешмуэль, Шмуэль из этого учит, шиезар шохет, раз написано лефанав, написано шахат ота, смотрите, шахат ота зарежет ее, значит, кто должен? Только Коэн, только Элазар должен ее зарезать. Но написано «Лефана» перед ним. Значит, может кто-то другой зарезать, а он может это смотреть. Получается, что это слово «Лефана», оно отрицает, да? Оно отрицает то утверждение, которое с формальной логики, с точки зрения формальной логики, было сказано в предыдущей фразе. Рав не считает этого. Рав говорит, что Лефанав добавляет закон о том, что он не должен устраниться перед ним, а Шмуэль считает, что Лефанав отрицает. И вот он этот спор, говорит Ула. Соответственно, этому правилу, что есть принцип отрицания предыдущего или принцип подтверждения предыдущего, ты понимаешь, что будет расхождение между Равом и Шмуэлем в конкретной алохе. Какой конкретной алохе? В каком конкретном законе? Может ли кто-либо, кроме Коэна, который ее сжигает, ее зарезать или нет? Вот это как раз говорит Ула, и есть следствие этого принципа, который я сформулировал. Этот закон есть его следствие, поскольку Рав считает, что мы идем по принципу подтверждения, а Шмуэль считает, что мы идем по принципу отрицания сказанного в предыдущей части высказывания. Поняли? Вот этот пример, как бы, вот нужно нанизать на эти бусинки все примеры, которые Гемара дальше приведет. У нас ужасно много времени на это ушло, но вот так вот проясняется этот лист. Окей. Велаках Элазара Куэн мидама бецбао. И возьмет Элазара Куэн от ее крови своим пальцем. И написано, что он окропит 7 раз напротив шатра откровения. Лишмуэль. По позиции Шмуэля нужно леадури или Элазар. Нужно вернуть это действие, опять же, Элазару. До этого было так. Зарежет ее, мы думали, кто? Элазар. Сказала слово Лифанав, убрало от Элазара. Сейчас Элазар должен взять кровь и окропить. Говорит Гемара, нужно вернуть Элазару. То есть эта фраза, зачем сказано, что это должен сделать Элазар? Потому что нужно вернуть это действие, что может сделать только Элазар, только Коэн. А Рав, он же говорил, что зарезать может только Элазар. А то, что написано Лифанав, он не имеет права отстраниться. Зачем же написано еще раз, что кровь берет Элазар? Опять же, по принципам Рав подтверждение, Шмуэль отрицание, Гемара опять продолжает читать этот текст вот с принципом каждого из них внутри этого текста. Так вот, Гемара отвечает. По Шмуэлю это возвращает это действие Лазару. Лерав по Раву, гавимиют, ахармиют. В данном случае получается дополнительное исключение после, то есть исключение после исключения, второе исключение. И всегда исключение ахармиют, после исключения, эло леработ, оно пришло, призвано добавить. Что имеется в виду? Да, филу коэн идиот, что вот это действие окропления по Раву может сделать даже обычный священник. Не обязательно Элазар, который зарезает эту корову. То есть, опять же, Рав говорит, зачем мне добавление отрицания, добавление подтверждения. Только Элазар, только Элазар, только Элазар. Значит, исключаем, исключаем, исключаем. Зачем исключаем? Значит, мы кого-то добавляем. Опять же, Рав вынужден прийти к этому принципу, что дополнительное подтверждение есть либо отрицание, либо подтверждение, которое приводит к какому-то добавлению информации. И вот поэтому у него тоже рождается новый закон, что окропление кровью этой коровы напротив входа в шатер, напротив шатра откровения, может сделать не только тот коэн, который зарезает, но и какой-то другой коэн. То есть, опять же, по этому принципу рождаются алахот. Это то, что Гемара хочет сказать. Лукаха коэн, и возьмет коэн эц эрез, да, дерево кедровое, вейзов, ушнисуйлос, да, возьмет изов, эту стебли изова, изоб, исопа, как они переводят, здесь на русский язык, вешнисуйлос, да, и червленную нить. Лишмуль, по Шмуэлю, зачем это сказано? Да филу бы коэн эдиот, это может сделать, взять может и коэн эдиот, и простой коэн. Почему? В локаха коэн, написано до этого Элазар, а здесь написано локах коэн, значит простой коэн может. Але рав, ицтриха по раву, нужно добавить это еще раз. Салка дайта хамина, ты бы предположил, киван де лав гуфа де поро, поскольку это действие не есть непосредственно красная корова. Лой либо и коэн, вообще не нужен коэн. Комаш Малан сообщается нам, что да, это должен сделать коэн. Какой-то другой коэн, не обязательно Элазар. Элазар зарезает, да, кровь берет любой коэн. и бросает эту связку, тоже любой коэн. Парабу это нужно сообщить, потому что ты бы мог подумать по-другому. Дальше Гемара трактует эту же главу, соответственно, этому принципу. Вихабез багадав акуиген и постирает одежды коэн. Да? Значит, свои одежды. Бекигуны, он должен быть в коэнских одеждах. Витамея коэн адаорев, и будет коэн, опять же, нечист до вечера. Говорит Гемара, коэн бекигуну или дойрес. Должен он быть постоянным коэном на поколение. Он должен быть обязательно сделан быть коэном на поколение. Говорит Гемара, а нихалеман домер ли дойрес. Это понятно по тому мнению, который выучил, что на поколение может быть обычный коэн. Тогда мы понимаем, что обычный коэн на поколение может делать это действие, это процедура красной коровы. Эло леман домер. Но по тому мнению, который говорит ли дойрес бы коэн годель, это обязательно должен держать первосвященник. Ашта коэн годель баинан. Мы говорим, что нужен первосвященник бекигуной мибай. Что же нам добавляет, что он должен быть коином на поколение, бекигуной, будучи коином? Говорит Гемара, ин, таки да, по этому мнению, это милта, идею, вещь, театия бекальвахомер, которая понятна как следствие, Торах посчитал нужным бекосов лакро и написал стих Торы. Опять дополнительная как бы идея, которая позволяет нам объяснить по тому мнению, что и так понятно, что должен делать первосвященник, зачем написано, что он должен быть как должен быть коэном. Нет, ты понимаешь, что должен быть первосвященник, тем более должен быть коэн все делать. Окей, несмотря на то, что у тебя есть такая логика, все равно это написано в Торе. Это то, что говорит Гемара. И опять по этому принципу Гемара пытается толкует этот текст. «Веасав иштагор». Да, и соберет чистый человек эт афар, эт эфер апара. Пепел коровы в инех, и он положит его в чистом месте. Иш, то есть человек, ляхшир это азар. Это добавляет нам теперь, что может это делать не обязательно коэн, а азар, не только коэн, но и любой еврей. Тагор, чистый, ляхшир это иша. Это добавляет и женщина тоже. В инех и оставит. Миши еш бой дас, того, у кого есть просто разум. Леонех оставлять, яйцу. Слово «леонех» из Торы написано, да? В Торе написано «леонех», «яцу» это исключает. «Херешотеве катан» глухого, сумасшедшего и маленького. «Шейн бэм дас леонех» у них есть. Нет у них разума «леонех» положить. Не, секунду, вот так вот нужно прочитать. «Веенех мишеш будайс леонех» и «положит» в Торе написано. Тире здесь нужно поставить. «Мишеш будас леонех» только тот, кто может... У кого есть разум положить. Яйцу это исключает. Хереш от эвакутан шейн бэм дас ланих. У них нету разума положить. Да? Как написано в Торе. Давайте прочитаем этот отрывок. Васаф иштаор. Да? Да, это 9-й пасук, да? Васав иштаор. И соберет человек чистый, да? А человек чистый соберет пепел коровы и положит вне стана на чистое место, дабы было это общество сынов Израиля на хранение для воды очистительной. Это жертва грехоочистительная. Это 9-й стих. Так вот, Гемара начинает его толковать. Вот здесь, да? Васав иштаор. Да? И соберет человек чистый. Это эфера пара. Пепел коровы, в инех, и положит. Значит, Гемара начинает, ставим тире. Иш, человек, ляхшир и тазар. Добавляем. До этого всегда было написано коэн, коэн, коэн. Сейчас написано иш, значит, и просто человек. Значит, не коэн, может быть. Добавляет зар. Тагор, чистый, ляхшир и тайша, это добавляет женщину. В инех. И оставит, и положит. Да? Тире. Миши еш, будас ли онех, тот, у кого есть разум положить. Яйцу, тот, кто разумно кладет. Это исключает хереш, шотеве, катан, сумасшедшего, маленького и глухого. Шейн боем дас ли онех, у них нет разума положить. То есть класть или прятать его, этот пепел, должен только человек, у которого есть разум. Приходит Гемара, Мишну в трактате Пара, чтобы разобрать ее по этому принципу. Тна, научили в Мишне трактате пора. А там, а коль кшерин ликадеш, все могут ликадеш, то есть смешивать пепел с водой. Худ смехереш шотевы катан. Причем ликадеш, есть там разные мнения. Это пепел внизу, вода сверху, или вода внизу, на нее пепел сверху. Есть бы за вариации. Но в Мишне там написано, что все кошерные ликадеш, то есть все могут смешивать пепел с водой, красный, пепел красной коровы с водой, кроме хешу. Да, хешу тевекута. Это аббревиатура сумасшедший, маленький и глухой. А Раби Юда махшер бы котн. Раби Юда говорит, это кошерно про маленького. У пойсель бы еще. Но он, Раби Юда, говорит, что женщина не может этого делать. У бы андроегинус и не может это делать гермафродит. Говорит Гемара, май тайме дарабонан. В чем объяснение позиции мудрецов? Дективы написано «Велакхуле таме», поскольку написано «И возьмут для нечистого миафар срифата хатос» от пепла сожженной грехочтительной жертвы, вот этой красной коровы. «Ганах де пасли лиха бе асифа» – те, кто не могут собирать пасли лиха бе кидуш, они не могут и смешивать. «Ганах де ахшири лиха бе асифа» – те, кто могут собирать, ахшир лихабе кидуш, они могут и смешивать. То есть, получается, если женщина и мужчина могут собирать пепел, значит, они могут и смешивать. А если хешу, то есть сумасшедший маленький и глухой, не могут собирать, значит, они не кошер для того, чтобы освещать. Вы Раби Юда. А как же Раби Юда считал? Говорит, им кен, если так, лейма кровы локах. Почему написано в Торе в локху? Стих, который могут сказать, и возьмет. Май велокху. Зачем Тора добавляет велокху и возьмут во множественном числе? Да, филукатан, даже маленький депасли лиха, осом, которых я тебе запретил собирать. Ох, и кошер, здесь они могут освещать. То есть Раби Юда говорит, множественное число добавляет нам некую идею, которая до этого отрицалась, по этому же принципу, да, и поэтому мы добавляем Аллаху, какой Аллаху, что маленький тоже может смешивать. Говорит Гемара, иша монолей, откуда запрет женщины у Раби Юда? Написано венатан, венатна, и даст в мужском роде, не написано и даст она в женском роде. Говорит Гемара, верабон, она как же мудрецы так учат? Почему не учит? И косов рахмана влаках венатан, если бы написано и возьмет, и даст. Ава амина адды шакель хад. Я бы предположил, что возьмет один, вияев хад, должен взять другой. Косов рахмана влаках, поэтому написано во множественном числе возьмут. Ви косов рахмана влаках, если бы написано в Торе, было бы и возьмут, венатну, и дадут. Ава амина, я бы сказал, адды шакель трей, должны обязательно двое взять и положить двое. Косов рахмана влаках веносен. И возьмет, и даст, да афилю шакли трей вияев хад. Нет проблем, даже если возьмет один и положит, возьмут двое этот пепел и положит один. То есть мудрецы из слова выносан не трактуют. Почему? Потому что слово выносан в единственном числе, они понимают в мужском роде, они понимают, что имеется в виду достаточно, чтобы один это положил. Говорит Гемара дальше, вэлаках изов вэтаваль бамаем иштаор. И возьмет он стебли изофа и окунет в воду человек чистый. Говорит Гемара, ле рабонан, по мнению мудрецов, иш, человек, вело иша, мужчина, но не женщина, таор чистый, лахшира сакатан, это добавляет маленький, что окунать может и маленький тоже. Вел Раби Юды должен быть иш, человек, вело катан, и не маленький, таор чистый, лахшира таиша, это добавляет женщину. То есть они спорят, опять же, да, что здесь отрицается в этом предложении, что добавляется, что отрицается, что добавляется. Опять же, принцип такой, как бы если у нас есть некое выражение, что оно добавляет, что оно отрицает. Говорит Гемара, мейтви, опять же, у нас есть брайта там, в трактате Пара, которая говорит, а коль кшерим ля азойс, все кошерные окроплять, хуцмит думтум ва андрогинус, кроме человека, у которого непонятен его пол, и гермафродита, вэйша, и женщины, вэкатан, и маленького, шээн будас, у которого нет разума, Иша мисаятой, но женщина может помогать умаза и окроплять. Такая интересная вещь, да? Все кошерные, кроме женщины, но женщина может окроплять и помогать. Как это понять? Откуда идет это брайта? Влопали к Раби Юда, и там мы видим, что Раби Юда там не спорят. Как мы это прочитаем? Омар Абай, говорит Абай, киван домар мар машма мойцы мияд машма, у машма мемейла палег. Гемара говорит Абай, мы же говорим, какой здесь принцип? Что здесь есть стихи, которые отрицают, а есть, которые подтверждают, и поэтому ты можешь сделать вывод, что раз там написано, что женщина не может, да, и Раби Юда считает, что она может, поскольку есть у нас этот принцип подтверждения и отрицания, поэтому ты понимаешь из этого, что Раби Юда спорит. Вот такой вот непростой лист, да? Вернее, непростой амуд. Тут на самом деле осталось еще несколько продолжить и закончить. И Гемара на самом деле в конце концов скажет, что Раби Юда, Раби Йоханан, Риш Лакиш, они всегда находились вот в этом вот состоянии этого противоречия. Но мы закончим это уже на второй части этого листа. Здесь поставим пока точку с запятой. Это еще не конец суги, просто не хочется нагромождать на один урок. Вот такая вот интересная логика. Ее, конечно, нужно проследить самому. Очень сложно, когда кто-то вам это наговаривает. Но если вы возьмете все эти источники, прочитаете Тору, переведете, возьмете Гемару, Раши, да, и пойдете по вот этим вот источникам, у вас получится, ну, примерно то, что получилось у меня. А если будут какие-то вопросы, споры, предложения, конечно же, это кедарка шель Тора, как, в принципе, при изучении Тора и происходит. Это нормально, хорошо и правильно. Задавайте вопросы, изучайте, продолжайте. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаим. Всего хорошего, до свидания.